Некоторые места Писания вскрывают нравственное зло этого мира. Например, первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Галатам, 1 глава, с 19 по 21 стих. Римлянам, 1 глава, с 23 по 32 стих. 2 Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. Этому противостоит соль. Другие места больше показывают безрассудство, духовную слепоту и сумасбродство людей. Например, 2 послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Ефесянам, 4 глава, 18 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих. Для их устранения Бог в своей милости позволяет светить свету. Свет говорит о том, что Бог открывает о себе и своих намерениях. Уже в Ветхом Завете есть определенный свет от Бога и о Боге. Золотой подсвечник символически распространял его свет из скинии собрания на Израиль. Исход, 27 глава, 20 стих. «И верные мужи Божьи радовались свету, исходившему от Бога и Его Слова». Псалом 4, 7 стих, 26, 1 стих, 35, 10 стих, 42, 3 стих, 96, 11 стих, 111, 4 стих, 118, 27 стих, 118, 105 стих, Притчи, 6 глава, 23 стих. Однако народ израильский в целом оказался неспособным быть носителем Божьего свидетельства перед миром. Они не ценили дарованного им света. Они вообще не помышляли о распространении света. Чужестранцы, приходившие в Израиль, едва ли могли распознать там свет. Соломон составлял блестящее исключение в общей мрачной истории Израиля. Когда его посетила царица Савская, он понял, что входящие должны были видеть свет. Сравни Евангелие от Луки, 11 глава, 33 стих. Она не могла более удержаться, когда увидела всю мудрость его. 3 Царств, 10 глава. В новозаветные времена иудеи, напротив, похвалялись тем, что являются путеводителями слепых и светом для находящихся во тьме. Послание Римлянам, 2 глава, 19 стих. Однако в действительности было не так. Они лишь внешне являлись иудеями. Стихи 28-29. Когда Сын Божий был на земле, Он был светом мира. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. Истинным светом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. Он мог сказать: «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. Он в совершенстве открыл, кто такой Бог и какой Он. В Нем, как в земном человеке, мы можем найти истину в отношении всех и всего. Это благословенный предмет, созерцание которого ведет к поклонению. Однако, хотя Христос был и является полным откровением Божьим, образом невидимого Бога, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих, послание Колоссянам, 1 глава, 15 стих. Люди возненавидели свет, потому что их дела были злы, и они не хотели видеть себя облеченными. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-20 стихи. Мы знаем, что они не успокоились, пока не заставили замолчать этот предостерегающий глас. Христос говорит своим ученикам: «Вы – свет мира». Когда Он был отвержен и ушел на небо, тогда вместо Себя для распространения Божественного Света Он поставил людей. Хотя сами по себе они были тьмой, теперь они – свет в Господе и поступают как чада света. Послание Ефесянам, 5 глава, 8 стих. В послании Филиппийцам они сравниваются со светом небесных светил, сияющим среди строптивого и развращенного рода, содержа слово жизни. Филиппийцам, 2 глава, 15-16 стихи. Таким образом, отражаемый ими свет не их собственный свет. они получают его сверху, от своего прославленного Господа Иисуса Христа. Великая милость нашего времени, свет все еще сияет, сияет перед другими и для других. Он может быть направляющим или предупреждающим. Он светит на добро людям. Так воздействие и особенности света далеко превосходят воздействие и особенности соли. Соль не может сделать все явным, не может вывести из испорченного состояния. Свет Божий может и то, и другое. Свет Божьего откровения не только вскрывает зло, нет, он вносит также милость и милосердие Божье в то, что само по себе является лишь тьмой. Он просвещает темноту души и ведет к свету познания Божьего величия в лице Христа. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. Не является ли чудесной, придающей нам сил мыслью то, что Бог и сегодня желает использовать своих для распространения в мире тьмы Его помышлений о Христе? Как радостно знать, что несмотря на все старания сатаны погасить свет, тьма проходит и истинный свет уже светит. Первое послание Иоанна, 2 глава, 8 стих. И здесь не Христос является истинным светом, но принадлежащий Ему, потому что они имеют в себе Его жизнь и отражают ее. Два образа. В нашей притче Господь использует два образа – город на горе и зажженную в доме свечу. Первый говорит об излучаемом, другой – о внутреннем свете. Под городом, стоящим на горе и поэтому не могущим укрыться, мы, вероятно, должны прежде всего понимать построенный из белого известняка древневосточный город. В древности города часто находились на холме, и в сияющем солнечном свете были далеко видны со своими домами, стенами и башнями. Естественно, что благодаря многочисленным зажженным в домах свечам они были также хорошо видны и ночью. Такому городу подобны ученики Господа. Свидетельствуя о своем Господе и Учителе, они распространяют прежде принятый ими самими духовный свет. Этот свет доступен всем людям. Он предназначен для всех, для мира, не только для ограниченных областей земли. Истинные ученики Господа не могут остаться в мире незамеченными. Это нормальное состояние. Мы едва ли можем себе представить, сколько света принесло в мир христианство. И сегодня, во время, когда больше и больше разрушаются христианские ценности, от него, слава за это Богу, осталось больше, чем только следы. Слова Господа все же не утратили своей действенности. Это должно ободрять нас. Но затем Господь Иисус переходит к другому образу. Он явно предвидел угрозу затмения света человеческой неверностью. Так же, как соль могла потерять свою силу, могло быть снижено и воздействие света. В обоих случаях утрачивается пригодность. Без сомнения, в естественных условиях люди не ставят зажженную свечу под сосуд или под кровать. Евангелие от Марка, 4 глава, 21 стих, Евангелие от Луки, 8 глава, 16 стих. Свет в доме должен служить всем. Человек не любит темноту. Если наступает тьма, он зажигает свет. Находиться или двигаться в темноте не только неприятно, но и опасно. Поэтому он также ценит и искусственные источники света. Даже если их свет, как в старину, был слаб. Нет, он не накрыл бы горящую свечу сосудом. Евангелие от Луки, 8 глава, 16 стих. Или не поставил бы ее в сокровенное место. Евангелие от Луки, 11 глава, 33 стих. Но скорее на подставку, чтобы входящие видели свет. В духовной области, однако, он часто действует совершенно иначе. Духовный свет никогда не оценивается так же, как природный. Поэтому опасность состоит в том, что свет угашается чрезмерной активностью и корыстолюбием, сосуд, или зависимостью от удобств, кровать, или каким-нибудь другим способом. Мы знаем, что именно это и происходит в христианском мире. Да, этого света, обнажающего неспособность и пустоту человека, боятся. Дом явно символизирует внутреннюю, вверенную нам, христианам, область. Волей Божьей является то, чтобы эта область была освящена светом. Лука в своем Евангелии показывает нам, что Господь Иисус дважды в различной связи использовал образ зажженной свечи. Он также дважды цитирует слова Господа, чтобы входящие видели свет. Мы касались уже этого. Когда царица Савская прибыла к Соломону, чтобы услышать его мудрость, то увидела в его доме свет и Божий порядок. Как обстоит дело с нами? Если к нам в дом или в наше собрание зайдут чужие, произведет ли на них впечатление господствующий там свет и порядок? Если зайти в дом христианства, то уже немного увидишь от первоначального, дарованного Богом света. Но Господь желает помочь нам заботиться о том, чтобы в той области, в которой мы еще можем оказать влияние, руководил Божественный свет. Входящие воспримут его. Сравни первое послание Коринфянам, 14 глава, 24-25 стихи. А что касается тех, которые в доме, свеча светит им. В ее свете они могут безопасно двигаться. Какое это неоценимое благословение, когда дома верующих водимы прежде всего светом божественных помышлений и откровений, а не человеческой мудростью или случайностями. Однако сосуд и кровать также во всякое время представляют для нас опасность. Мы не должны недооценивать ее. Если мы уступим той или иной склонности, то мало-помалу мы будем утрачивать свет. Добрые дела. Спаситель завершает притчу тем, что объединяет ее наставление следующим призывом. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 1 глава, 16 стих. Свет, который Он нам дал, должен светить пред людьми. Обладание познанием славы Божией в лице Иисуса Христа является одновременно предпосылкой и условием для этого. Только мы, несомненно, должны помнить, что свет действует и в тайном, там, где люди этого не видят, но где только Бог, наш Отец, видит. Он, видящий тайны. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Мы должны позволять светить пред людьми не нашим добрым делам, но нашему свету. Первое переместит акцент не туда и приведет только к прославлению человека. Мы должны стремиться не к превознесению добрых дел, но к свидетельству о нашем Господе. Если Бог в Своем Сыне даровал нам познание Себя, то Он желает также, чтобы мы словом и делом свидетельствовали о Нем перед миром. Делаем ли мы это? Для этого мы не нуждаемся в особых великих мгновениях. Повседневная жизнь тысячекратно предоставляет случаи для того, чтобы показать людям, что значит для нас Господь Иисус. Жизнь в общении с Ним будет изобиловать и добрыми делами, которые будут тогда замечены людьми. Что же Господь подразумевает под добрыми делами? Имеет ли Он в виду то же, что люди этого мира, например, дела любви к ближнему? Если бы это было так, то Он бы поставил своих на одно основание с неверующими, и суждение о том, что является добром, сделал бы зависимым от их мнения. Если они и практикуют благотворительность, а добродушные и религиозные люди готовы к этому и в состоянии совершать это, то потому, что они почитают это за добро. Однако в глазах Бога Добро есть только то, что соответствует его воле и что совершается из послушания ему. Только Бог совершает добро без послушания, именно потому, что Он Бог, потому что Он суверен. В этом смысле Господь сказал однажды богатому юношу: «Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Марка, 10 глава, 18 стих. Творение, однако, делает добро лишь в том случае, если при этом оно послушно Богу. Господь ожидает от своих учеников не сами по себе дела любви к ближнему. Он ищет чего-то большего, дел веры, происходящих от единства с Ним и совершенных в силе Святого Духа. Под добрыми делами мы можем понимать то, что отражает в нашей жизни волю и намерение Божье. Но в какой тогда тесной связи с Ним должны мы находиться, чтобы быть способными совершать это? И какое широкое поле деятельности предоставляется нам здесь, в обычных обстоятельствах нашей жизни? Результатом верного свидетельства и беззаветного хождения будет прославление Бога, а не человека. Люди не будут восхищаться верующими за то, что увидят в них. Скорее все возвратится к тому, от кого исходит, к нашему Небесному Отцу. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Света. Иакова, 1 глава, 17 стих. И все в благодарности и поклонении должно возвратиться к Нему, к Источнику. Это Божий метод, и только это достойно Его. Продолжение следует. Рубрика «Драгоценность». Краткие размышления о нравственной славе Господа Иисуса Христа. Джон Беллетт. Продолжение. Начало в номерах с 1 по 4 за 2003 год и в номере 1 за 2004 год. Плохо, если окружающие всегда нас понимают. В наших привычках и поступках мы должны отличаться как странники, граждане другой страны, законы, обычаи и язык которой могут быть поняты лишь отчасти. Плоть и кровь не способны их оценить, и поэтому состояние святых плачевно, если мир их понимает. Даже близкие родственники Господа не понимали его. Разве был он понят своей матерью, когда на свадьбе в Кане она побуждала его показать свою власть, обеспечив праздник вином? Евангелие от Иоанна, 2 глава. Разве родные братья знали его? Они говорили: «Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 4 стих. Что за мысль? Они хотели, чтобы он сделался, что называется, человеком общества. Можно ли говорить о каком-либо познании Иисуса, когда в сердце находят место подобные мысли? Конечно же, нет. Поэтому евангелист сразу же добавляет: «Ибо и братья его не веровали». Буквально «не знали» примечание редактора в него. Они знали силу Господа, а не его принципы. И по рассуждению человеческому они считали, что сила и способности должны служить интересам человека в этом мире. Нет нужды повторять, что Господь Иисус являл полную противоположность всему этому. Потому движимые духом мира сего, его родные по плоти и не могли понимать его. Принципы, определяющие его действия, были совершенно чужды миру. Они были презираемы, как в свое время Давид, плясавший пред ковчегом Господним, был презрен дочерью Сауловой. Второе царство, 6 глава, 16 стих. Но какую притягательную силу излучало присутствие Господа Иисуса для каждого сердца и ока, открытого Духом Святым? Апостолы свидетельствуют нам об этом. Они лишь немного знали об учении, а пребывание с учителем не приносило им мирской прибыли. Их положение не стало лучше от следования за Иисусом. Нельзя также сказать, что они использовали его чудесную власть. Напротив, они скорее сомневались в ней, чем пользовались ею. И все же ученики были привязаны к нему. Они собрались вокруг Господа Иисуса не потому, что увидели в нем неиссякаемый живой источник, способный постоянно удовлетворять все их потребности. Я думаю, они никогда не пользовались его властью для своего блага. И все-таки они постоянно пребывали с ним и были смущены, когда он говорил о своем уходе. Да, какая притягательная сила заключалась в присутствии Иисуса для всех, чьи сердца и глаза были просвещены Духом, кто был привлечен Отцом. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. С какой силой порой проникал в сердце один лишь взгляд, одно слово Иисуса? Мы видим это в Матфея. Одного слова из уст Господа «следуй за мною» было для него вполне достаточно, чтобы оставить все. И этот авторитет, эту притягательную силу испытывали люди с совершенно противоположными характерами и столь разными нравами. Вдумчивый, сомневающийся Фома и горячий, неосмотрительный Петр оба были навсегда привлечены к одному и тому же чудному центру. Да, Фома, воодушевленный на мгновение духом ревностного Петра, мог воскликнуть под влиянием этой притягательной силы: «Пойдем и умрем с ним». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих. Трудно себе представить, что ожидает нас, когда и мы в совершенстве увидим и ощутим это. Представить, как бесчисленное множество из всего человечества, из всех стран, всех рас и оттенков будет собрано, и все поколения, языки, народы и нации будут с Господом, окружая Его в мире, достойным Его. Рассматривать эти примеры – не напрасное старание, так как они показывают нам, какую ценность может представлять Господь Иисус для сердец, подобных нашим, и в то же время мы можем видеть в них залог того, чем уже сейчас обладаем верой. Свет Божий сияет перед нами, чтобы мы, по мере уделенной нам силы, распознавали и использовали его, радовались и следовали ему. Не то чтобы он обвинял или выдвигал в отношении нас требования, но он светит перед нами, чтобы мы отражали его согласно полученной благодати. Мы видим его действующим так в первом собрании в Иерусалиме. Свет Божий, светящий там, не требовал ничего. Он сиял с ясностью и властью, и это было все. Петр говорил языком этого света, обращаясь к Анании: «Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась?» Деяния, 5 глава, 4 стих. Свет не предъявлял Анании никаких требований. Он просто светил перед ним и рядом с ним в своей красоте. И Анания должен был ходить в нем по мере сил. Таким же образом сияет нравственная слава Господа Иисуса. И наша обязанность по отношению к этому свету – познавать, кто такой Христос. Нам не нужно начинать со страхом и трепетом сравнивать себя с его сиянием. Но мы призваны со спокойствием, радостью и благодарением постигать нравственное совершенство человеческой сущности Христа. Да, эта слава покинула нас. Ее живой образ не существует больше на земле. Евангелие передают нам ее описание. Но нигде здесь мы не видим ее мощного сияния. Тот, слава которого была явлена в этом мире, обратился к Отцу. Однако, хотя он и не пребывает здесь во плоти, он остается тем, кем он был, и мы знаем его таким, каким он начертан перед нашими глазами на страницах Богодухновенного Слова. Ученики знали Господа лично, в буквальном смысле слова. Их притягивала его личность, его присутствие, его «я». Именно это в большей мере необходимо и нам. Мы можем прилагать усилия к познанию истин, касающихся личности Господа Иисуса, и можем иметь в этом значительные успехи. И все же, при всем нашем познании и несмотря на все их неведение, ученики далеко превосходят нас, когда речь идет о силе всепокоряющей любви к Нему. Конечно, это хорошо, когда привязанность наших сердец к Нему превышает меру познания, приобретенного нами в отношении Его личности. Ибо лишь тогда мы являем доказательство, что мы Его действительно поняли. К счастью, есть еще простые души, меры познания которых обнаруживает превосходящую привязанность к личности Христа. Но в большинстве случаев это, к сожалению, не так. В наше время это скорее наоборот. Свет и познание превосходят обычно меру того, что испытывают наши сердца по отношению к Господу. И это открытие болезненно для всякого, имеющего хоть сколько-нибудь искреннее чувство. Один брат пишет: «Привилегия нашей христианской веры и тайна ее силы состоит в том, что все, чем она обладает, и все, что она собой представляет, содержится в одной личности. В то время как многое другое обнаружило свою слабость, вера являет силу в том, что имеет Христа как центр, и что не существует круга без центра, спасения без Спасителя, блаженства без делающего блаженного. Это то, что делает христианскую веру подходящей для странствующих людей, что делает ее светом, сияющим ярче солнца. Все остальное кажется в сравнении с этим лишь светом луны, который хотя и светит, но остается холодным и бездейственным, в то время как здесь свет и жизнь едины. Насколько велика разница, продолжает тот брат, между подчинением своду предписаний и приближением к любящему сердцу, между принятием определенной системы и привязанностью к определенной личности. Будем помнить, что наши сокровища сосредоточены в личности Учителя и Господа, живущие и пребывающие не для одного лишь того поколения, а для всех поколений и во все времена. Это хорошие и достойные внимания слова. Господь явил в своем служении на земле такое же чудесное сочетание нравственных достоинств, как и в своем характере. Что касается его служения, мы можем рассматривать Господа в его отношениях с Богом, с сатаной и с человеком. В отношениях с Богом Господь Иисус постоянно представлял в своей личности и своих действиях человека таким, каким он, согласно воле Божьей, должен был быть. Он возвратил Богу человеческую природу как мирную жертву приятного благоухания, как чистое благовонное курение, как чистый сноп первых плодов, выросших на человеческой почве. Он снова привел человека в благорасположение Бога, утерянное через Адама и грех. Бог раскаялся, что создал человека на земле. Бытие, 6 глава, 6 стих. Но это раскаяние превратилось в благоволение к человеку и наслаждение им. И эта жертва была принесена Богу посреди всех противоречий и препятствующих обстоятельств, всех трудностей, скорбей и постоянных разочарований. Чудный жертвенник, чудная жертва. Это была, как мы заметили выше, жертва бесконечно превосходнейшая той, которой могла когда-либо быть вечная невинность в раю. И точно так же, как он явил человека Богу, он явил Бога человеку. Поскольку Адам впал в грех, Бог больше не имел своего подобия на земле. Но теперь во Христе он обрел его, несравненно более совершенное и славное, чем то, какое когда-либо мог являть Адам. Не безупречному, очень хорошему творению, а погибшему, развращенному миру явил Христос Бога, представляя Его в благодати и говоря: «Видевший меня, видел Отца». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. Все, чем является Бог и что можно узнать о свете, которому никто не может приблизиться, явлено перед нами в Господе Иисусе. Задерживаясь еще на служении Христа в его отношениях с Богом, мы видим, что он всегда помнил о правах Божьих и всегда оставался верным истине и принципам Божьим, ежедневно и неустанно занимаясь облегчением нужды человека. С какими бы просьбами ни обращались к нему люди в своих страданиях, он никогда не жертвовал чем-либо, принадлежащим Богу. Ангелы возвестили при его рождении как славу вышних Богу, так и благоволение в человеках. Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих. И в соответствии с этим он в течение всего своего служения имел на сердце честь Божью с той же ревностью, с какой он посвящал себя служению нуждам и спасению грешников. При каждой возможности как будто повторялось эхо слов «Слава вышних Богу и на земле мир». Уже упомянутая история с женщиной-хананеянкой являет тому живой пример. Пока она не занимала правильную позицию в отношении намерений и замыслов Божьих, он ничего не мог для нее сделать. Потом же он мог все. Это лишь некоторое достоинство служения Господа в его отношениях с Богом. Обратимся теперь к служению Господа в его отношениях с сатаной. Здесь мы видим, что Господь сначала в подходящее время, в момент своего вступления на служение, встречается с ним как с искусителем. В пустыне сатана стремился к тому, чтобы повергнуть Господа в ту же нравственную погибель, в которую он толкнул в своей хитрости Адама и человеческую природу. Победа над искусителем составила необходимое, уместное начало всех поступков и действий Господа. Поэтому именно Дух повел его навстречу искусителю, как написано: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Евангелие от Матфея, 4 глава. Прежде чем войти в дом сильного и расхитить вещи его, Сын Человеческий должен был связать сильного. Евангелие от Матфея, 12 глава, 29 стих. Прежде чем обличать бесплодные дела тьмы, он должен был показать, что он не участвует в них. Послание Ефесянам, 5 глава, 11 стих. Прежде чем вступить во владение врага, чтобы разрушить его дела, он должен был противостать ему и обратить его в бегство. Теперь Иисус заставил сатану замолчать. Он связал его. Сатана был вынужден отступить, как полностью побежденный искуситель. Он не смог внести в Господа Иисуса ничего своего, но, напротив, должен был узнать, что все, что было во Христе, было от Бога. Христос не подпускал к себе ничего из того, чему Адам позволил проникнуть в себя при подобном искушении. И явив себя чистым и выдержав испытание, он имеет теперь полное нравственное право обличать все нечистое. «Кожа за кожу» — Иов, 2 глава, 4 стих. Мог говорить обвинитель по отношению к другому человеку и мог этими и подобными словами обвинять испорченную природу падшего человека. Но как обвинитель Иисуса он не мог ничего представить пред престолом Божьим. Здесь он был вынужден молчать. Так начинаются отношения Иисуса с сатаной. Затем он входит в дом сильного и расхищает его имущество. Этим домом является мир, и мы видим здесь Господа, устраняющим своим служением разнообразные и глубокие последствия власти врага. Все исцеленные слепые и глухие, все очищенные прокаженные, все восстанавливающие и исцеляющие действия рук Иисуса свидетельствуют об этом ограблении сильного в его собственном доме. Связав сильного, Господь Иисус отнимает имение его. В конце он предает себя ему, как имевшему державу смерти. Послание евреям, 2 глава. Голгофа была часом власти тьмы. Евангелие от Луки, 22 глава, 53 стих. Там сатана исчерпал все свои средства и использовал всю свою хитрость. Но он был побежден. Тот, кто казался его пленником, стал его победителем. Смертью Господь нанес поражение имеющему державу смерти. Своей жертвой он уничтожил грех. Змей был поражен в голову. И таким образом, как кто-то заметил, не человек, а смерть потеряла силу. Так Иисус, Сын Божий, поверг дьявола ниц, прежде связав его и расхитив его имение. Однако мы видим еще другое нравственное достоинство в служении Христа в его отношениях с сатаной. Христос никогда не позволяет сатане свидетельствовать о нем. Свидетельство могло быть и верным, даже составленным из лестных выражений, как, например, «Святый Божий». Евангелие от Марка, 1 глава. Но Господь Иисус повелевает ему молчать. Служение Господа было столь же чистым, как и полным благодати. Он никоим образом не принимал в своем служении помощи от того, кого он должен был повергнуть. Как по своей сущности, так и в своем служении он не мог иметь никакого общения с тьмою. Для него цель не оправдывала средства, и поэтому на свое свидетельство сатана слышит запрет и должен замолчать. Примечание. Говоря о служении Господа касательно его отношений с сатаной, Евангелие представляет его повергнувшим сатану, связавшим его и расхитившим его имение. Дальнейшие действия Господа по отношению к врагу показаны в Откровении. Там мы видим сатану, низверженным на землю. Откровение, 12 глава. И то, как Иисус, когда приходит время, заключает его в бездну, и, наконец, ввергает в огненное озеро. Откровение, 20 глава. Таким образом, мы можем проследить победу Господа над сатаной от пустыни искушения до огненного озера. Нас озаряют также лучи нравственной славы служения Господа в его отношениях с человеком. Он непрестанно утешает и исцеляет человека в различных страданиях, но в то же время он снова и снова ясно открывает перед ним его испорченную, непокорную, отчужденную от Бога природу. При этом он испытывает человека, и этот факт заслуживает еще большего внимания с нашей стороны, так как зачастую упускается из виду. В своих наставлениях Господь испытывает людей, будь то народ, ученики, толпы, ищущие помощи, или его враги. Он испытывает их по отношению к нему. Странствуя со своими учениками и наставляя их, он постоянно вел их через испытания сердца и совести. И это было так часто, что излишним даже будет приводить примеры. С толпой, следовавшей за ним, он поступал так же. «Слушайте и разумейте». Евангелие от Матфея, 15 глава, 10 стих. Взывал он к ним, давая им свои наставления. Некоторым, приходящим к нему со своими немощами, он говорил: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 28 стих. Женщина-хананьянка – замечательный пример того, как он испытывал эту категорию людей. В доме Симона он, рассказав историю о человеке, имеющем двух должников, обращается с вопросом к Симону: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Евангелие от Луки, 7 глава. Точно так же постоянно испытывал он своих неутомимых противников, фарисеев. И этот факт с силой свидетельствует о том, кто такой Христос. Это учит нас тому, что он никогда не подвергал фарисеев общему, огульному суждению, а стремился вести их к покаянию. Таким же образом поступает он со своими учениками, вызывая в них самоосуждение. Через это он учит нас тому, что мы усваиваем его наставления лишь в той мере, в какой приведены в действие наши разумения, сердце и совесть. И этот способ приводить в движение совесть наставляемых также является, безусловно, одним из моральных достоинств, характеризовавших служение Христа. Более того, в служении людям Иисусу приходилось часто укорять, поправлять или осуждать. В этом растленном мире не могло быть иначе. Но то, как он это делает, достойно восхищения. Когда он стоит перед фарисеями, земной настрой которых обнаруживал постоянную вражду к нему, его слова принимают серьезный тон. «Кто не со мною, тот против меня». Евангелие от Матфея, 12 глава, 30 стих. Напротив, обращаясь к тем, кто принял и любит его, но нуждается в большей силе веры и большей мере света, чтобы полностью наслаждаться общением с ним, он использует совсем другую речь. «Кто не против вас, тот за вас». Евангелие от Луки, 9 глава, 50 стих. В Евангелии от Матфея, 20 главе, с 20 по 28 стих, где речь идет о 10 учениках и двух сыновьях Зеведеевых, он предстает перед нами в том же образе. Как смягчает он свое замечание ввиду того доброго, что было в тех, кого он должен был отчитать. Какое совсем иное место занимает он в сравнении с его возмущенными учениками, не желающими щадить двух своих братьев. Он в терпении исследует вопрос и извлекает драгоценное из ничтожного. Точно так же обращается Господь с замечанием к Иоанну, когда ученики запретили изгонять бесов именем Иисуса тому, кто не ходил с ними. Однако в этот момент сердце Иоанна попало под воспитательное воздействие Иисуса. В свете предшествующих слов Иисуса он увидел свою ошибку и теперь заметил это, хотя сам Господь не упомянул о том ни слова. И именно потому, что Иоанн осознал и открыто без прикрас исповедал свою ошибку, Господь отвечает ему с величайшей мягкостью. Евангелие от Луки, 9 глава, 46 по 50 стих. Мы видим похожее в случае с Иоанном Крестителем. Господь Иисус укоряет его, но при этом с какой милостью учитывает его обстоятельства. Иоанн находился тогда в темнице. Насколько должен был тронуть Господа Иисуса этот факт? И все же Иоанн заслужил обличение, послав Господу весть, содержащую упрек. Однако, насколько кротко к нему замечание Иисуса. Он посылает Иоанну ответ, который лишь он один мог понять и оценить. Он посылает сказать ему: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Евангелие от Матфея, 11 глава, 6 стих. Даже ученики Иоанна, передавшие весть своего учителя, не могли понять значение этих слов. Иисус хотел обличить Иоанна перед собой, а не перед его учениками или перед миром. Слова упрека, адресованные Господом по его воскресению к эммаусским ученикам и к Фоме, отличаются особой красотой. Петр также был отчитан в Евангелии от Матфея 16 и 17 главе. Насколько различен в этих двух случаях характер обличения? И все эти различия содержат столько красоты. Говорил ли Господь Иисус серьезно или мягко, строго или милостиво? Был ли тон обличительных слов его таким кротким, что вряд ли звучал как укор или поднимался до уровня осуждения? Мы можем всегда с определенностью сказать, что во всех этих оттенках, с учетом обстоятельств, вызывавших слова Иисуса, мы также открываем многочисленные проявления совершенства. Все эти замечания Господа были как золотая серьга и украшение из чистого золота, независимо от того, было ли ухо внимательно или нет. Притчи 25.12. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. 140-й псалом, 5 стих. Поистине, Господь дал своим познать это на опыте. Продолжение следует.